Своим девизом они избрали слова Спасителя: «Заблуждаетесь, не зная Писаний» Матфея 22:29. Собравшиеся решили завести тетрадь для записи сборов. На титульном листе они сделали такую надпись, цитата: «Пожертвование в пользу распространения Нового Завета на русском и славянском языках, издание Святейшего Синода». Конец цитаты. Ниже следовало, цитата: «Пожертвования имеют целью доставить возможность приобрести книгу, могущую умудрить во спасении». 2 Тимофея 3:15. «Тех, которые не имеют ее по неведению, бедности или другим причинам». Конец цитаты. Сверху на каждой последующей странице писался текст: «Заблуждаетесь, не зная Писаний». Цитата: «За пожертвованиями обращаться только к знакомым, имеющим сборные тетради, собираться ежемесячно в квартире Астафьева для выслушивания отчетов, писем Форхгаммера и других сообщений и принятия общих мер. Начинать и заканчивать собрание молитвой». Конец цитаты. Молитве придавалось особое значение на основании слов Спасителя: «Без меня не можете делать ничего». Послание Иоанна 15:5. Цитата: «Привлекать к участию в этом деле как можно больше русских». Конец цитаты. В октябре 1866 года этот кружок единомышленников преобразовался в Общество распространения Священного Писания в России. Его устав был утвержден правительством 2 мая 1869 года. За 30 лет своего существования общество распространило по городам и селам европейской и азиатской частей России 1 588 413 экземпляров Священного Писания, Библий, Псалтерей, Новых Заветов и отдельных книг. В том числе около 150 тысяч экземпляров в Сибири, в Приамурском крае и в Туркестане. Около 150 тысяч экземпляров из общего числа были подарены или проданы по сниженной цене в больницах, школах, богодельнях и бедным людям. Книгоноши. Непосредственным распространением книг Священного Писания занимались книгоноши. Общество предпочитало иметь немного книгонош, но для этого благородного дела отбирались самые достойные. Простые книготорговцы для распространения книг Священного Писания не подходили. Книгоноши отличались истинным благочестием, смирением и самоотверженностью, качествами, которые были так необходимы в их нелегком труде, в постоянных разъездах, связанных с неудобствами, а нередко и с оскорблениями. Назовем имена некоторых из этой немногочисленной, но сильной духом дружины. Имя одного из них уже упоминалось выше – Форхгаммер, который являлся книгоношей общества с 1863 по 1873 год. Будучи 60 лет от роду, он распространил 58 тысяч экземпляров книг Священного Писания. Их получили люди, жаждавшие Слово Божие, в Поволжье, в скобках от Твери до Астрахани, в Москве, на Донской земле, в скобках в городе Новочеркасске, на Украине, в Воронежской губернии, в Новоузенском уезде, на Северном Кавказе, в скобках Петровском, Дербенте, Грозном, Владикавказе, и Закавказье, в скобках в Баку, Ленкоране, Шемахе, Тифлисе, Кутаисе и других городах. В одном из своих отчетов о поездке на Кавказ Форхгаммер отмечал благосклонное отношение к Новому Завету на русском языке Малакан в Ленкоране. Цитата: «В высшей степени утешительно видеть, что Новый Завет на русском языке самый лучший, самый успешный между ними миссионер». Конец цитаты. Посещение книгоношей села Дубовки на Волге привело в движение все село. Там Форхгаммер продал 500 книг. Цитата: «Нигде, — писал он, — не встречал такой жажды к Слову Божию, как в Александровском Гае, большом селе в 50 верстах от Новоузеня. на границе киргизских степей. Люди приходили ко мне домой со всех сторон за святыми книгами. Когда я шел по улице, то они непрестанно останавливали меня и спрашивали Новый Завет». Конец цитаты. Среди книгонож особо выделялась Синклитикия Петровна Филиппова, которую за ее преклонный возраст прозвали «старушкой с книгами». Ей уже было за 70. Страница 47. За 14 лет, начиная с 1865 по 1879 год, она распространила 17 тысяч книг Священного Писания. Филиппова ходила по улицам, рынкам, площадям, посещала церкви, заводы, кладбища, трактиры Петербурга и Шлиссельбурга. Путешествовала она и по южным берегам Ладоги, везде неутомимо предлагая приобрести книгу спасения. Цитата. «В одном трактире Филиппова встретила за чаем человек 20 сапожников из соседней мастерской и продала им бывшие у нее книги. В это время входит один из товарищей, мужчина лет 30, и тоже спрашивает Евангелие. У Филипповой уже не осталось ни одного лишнего экземпляра. Тогда он со слезами сказал: «Знать, я великий грешник и не наследую Царствие Божие, если не удостоился получить Евангелие». Старушке стало жаль его. Она вынула из кармана Новый Завет, который всегда носила с собой, и подала ему. Человек тот поклонился ей до земли. «Что ты?» — смутилась она. «Богу кланяйся». На 98-м году своей многотрудной и плодотворной жизни Филиппова мирно отошла к Господу. Конец цитаты. Книгоноша Голубев предпринял две поездки по обширным просторам Сибири, Дальнего Востока, Туркестана и Семереченской области. Он достиг наиболее отдаленных уголков России, городов Мервы и Кушки, а также реки Лены. Голубев в общей сложности распространил около 100 тысяч книг Священного Писания в более чем 100 городах и селениях. Финансирование книгонож, распространявших Священное Писание в азиатской части России, взяло на себя Американское библейское общество, выделявшее для этой цели 6-10 тысяч рублей ежегодно. Об усердии и умении распространять Евангелие говорит эпизод, происшедший с книгоношей Тиденбергом. Когда он намеревался войти в один трактир, слуга не хотел его впустить. «Здесь торговать не полагается», — заявил он. Тогда Тиденберг вошел без позволения. Цитата. «Как смеешь ты меня не впускать?» — воскликнул он. «Меня посылают с Евангелием по трактирам и по кабакам до самого ада, чтобы люди Бога узнали». Конец цитаты. Некоторые из бывших в трактире купили Евангелие. Служитель трактира, парень лет 20, смотрел-смотрел на происходившее и сам купил Евангелие, да еще и более дорогого издания. В распространении Евангелия книгоношам содействовали и некоторые православные священнослужители, понимавшие благотворное действие Слова Божия на людские сердца. Горячее участие в деятельности общества почти со дня его основания принимала Пейкер, ставшая впоследствии издательницей журнала «Русский рабочий». Она послужила первым связующим звеном кружка с некоторыми лицами, принадлежавшими к столичной аристократии, которые оказывали помощь в деле преобразования кружка в общество. Не менее деятельным было участие в нем графа М.М. Корфа. Таким образом, при содействии Духа Святого, через немощных в мире людей подготавливалось поле для сеяния семени благодати спасения в русском и украинском народах. Религиозное состояние российского народа накануне пробуждения. К началу евангельского пробуждения русские и украинские народы были по преимуществу православными. Цитата. «Можно с уверенностью сказать, — писал Карев, — что более благоприятной почвы для посева семян Евангелия трудно найти в истории христианства. Православие породило в русском народе великое богоискательство, какого не знал и не знает ни один народ мира». Конец цитаты. Страница 48. Из православия вышли первые благословенные сеятели евангельской истины — Е. Цимбал и Рябошапка М. Ратушный, В. А. Пашков, М. М. Корф, Е. И. Черткова, Н. Ф. Ливен и другие. Посмотрим, насколько была подготовлена в народе почва для принятия евангельского семени. Характеристика духовного состояния православного народа в дореформенное время, то есть накануне евангельского пробуждения, будет более полной, если представить не тенденциозные описания противников православия, а оценки православных иерархов, далеких от желания опорочить свою церковь и искренне искавших путей для исправления положения. Достаточно обратиться к трудам Рождественского, Алексия Дородницына, Ушинского, Терлецкого, Воронова и других. Сноска. Рождественский А. Южнорусский штундизм. Штундизм. Санкт-Петербург, 1889. Дородницын А. Религиозное движение на юге России во второй половине 19 столетия. Казань, 1909. Епископ Алексий. Материалы для истории религиозно-рационалистического движения на юге России во второй половине 19 столетия. Казань, 1908. Ушинский, А.Д. О причинах появления рационалистических учений Штунды. Киев, 1884. Терлецкий, Г. Секта пашковцев. Санкт-Петербург, 1891. Воронов, А. Штундизм. Очерки религиозно-бытовой жизни в Малой России. Санкт-Петербург, 1884. Конец сноски. Прежде всего, остановим наше внимание на внутренней жизни православных приходов. По единодушной оценке названных исследователей, она характеризовалась глубоким упадком, недоверием к духовенству, низким духовно-нравственным уровнем прихожан. Цитата. «Вся религиозность народа выражалась во внешнем исполнении предписаний церкви». Конец цитаты. В скобках. Дородницын. Духовная жизнь народа, по свидетельству, приводимому в книге Рождественского, заключалась, цитата, «в произнесении слов молитвы, часто бессвязных в присутствии на богослужении, без понимания высокого значения его и без ясного знания начал христианского учения». Он называет себя христианином и не может дать отчета, почему так называется. Он молится Богу только языком, осеняя себя крестным знамением машинально. Он содержит праздники и посты, говеет, почитает святых, поклоняется иконам, и все это делает потому, что так делали его предки, и так поступать ему заповедали. На христианских святых он переносит грубое представление язычества, называя их богами. Конец цитаты. Неудивительно, что в Херсонской епархии, по свидетельству архиепископа Никанора, на одного наполовину невежественного в вере приходилось 100 совершенно темных, цитата, для которых «всякий образ есть Бог». Конец цитаты. Крепостное право сузило до минимума и без того малые религиозные потребности православного народа. Интересы крестьян сводились к жизни барского двора, которому они отдавали большую часть своего времени. Не о духовном просвещении приходилось думать крестьянину, а о своевременном исполнении барщины и оброка. При такой поверхностной религиозной жизни в народе развилась склонность к суевериям и доверчивости, к ложным пророкам, колдунам, кликушам и юродивым. Никто не просвещал народ как должно. Народная школа, которая в то время была призвана преподавать вместе с грамотой и начатки религиозного образования, распространяла свое влияние на незначительную часть населения. По данным, приводимым Рождественским, в конце 60-х годов в Херсонской губернии на одного учащегося в школе приходилось 158 неучащихся, а в Киевской губернии на одного 1050. Вследствие такого положения народная школа не могла осуществлять задачи пасторства и учительства, и они всецело ложились на духовенство приходов. Сельские священники, обремененные заботами по содержанию своих семейств, в большинстве своем ограничивались отправлением богослужений и сбором доброохотных даяний с прихожан за требоисправление. Следует заметить, что доброохотность при этом часто пренебрегалась. Плата за требы определялась пастырями произвольно, что вызывало в среде верующих ропот и недоверие к священнослужителям. Народ хотел видеть в пастыре человека, который по своим нравственным качествам стоял бы выше окружающих. К сожалению, таковых было немного, и идеал пастыря, который народ носил в своем сердце, меркнул. Богослужения в храмах совершались на языке, труднодоступном для понимания простолюдин. Проповеди зачастую произносились без соответствующей подготовки. Цитата. «Могу засвидетельствовать, что священники поучают, насколько могут поучать люди, которые сами почти ничего не читают, почти никакой литературы не выписывают, почти никаких сборников проповедей не имеют. Какого ждать от них проповедничества? Из служений, причтом всенощной, мы вынесли тягостнейшее впечатление. Боже мой, и это приходится слушать часами. Тут страдает все, и вкус, и слух, и нервы, и сердце. И так страдает наш народ целые столетия». Конец цитаты. Цитирует А. Рождественский, архиепископа Никанора. Религиозное невежество простонародья, недоверие к пастырям церкви повлекли за собой ослабление нравственных устоев. Цитата. «Важнейшие церковные обряды и церемонии, исполненные глубокого священного смысла и значения, погребение, поминовение усопших, закладка дома, крещение, а также праздники, особенно храмовые, сопровождаются обильными возлияниями бахусу, сборищами и гульбищами у корчмы, со всеми вытекающими отсюда безобразиями, ссорами и драками, переходят и в дома, и здесь являются причинами бесконечных неприятностей, отравляющих всю жизнь членов семейства». Конец цитаты. В скобках. Профессор А. Воронов. После духовенства ближе всего к народу стояли помещики, чиновники и интеллигенция. Что же представляла собой интеллигенция в то время, и что она внесла в жизнь народа в плане духовного руководства? Обратимся к высказыванию Алексея Дородницына. Цитата. «В лучшем случае интеллигенция была равнодушна к делам веры, в худшем – враждебно настроена по отношению ко всему, что напоминало православную церковь, богослужение, клир и тому подобное». Конец цитаты. Нравственная жизнь представителей большей части интеллигенции была полной противоположностью религиозным идеалам. В особенности это относилось к различного рода чиновникам. Цитата. «Нравственная распущенность громко заявляла и заявляет о себе не только в семейной жизни и в быту простонародья, но и в органах общественного управления. Распущенность в самоуправлении ужасающая. Правосудие волостных судей измеряется ведрами водки. Небрежность, хищничество, подкупность избранных начальников и судей, возмутительная грубость, расправы заурядны». Конец цитаты. В скобках А. Рождественский. Если прибавить к этому низкопоклонство перед высшими, гордость и высокомерие в отношении к низшим, презрительное отношение к мужику и к деревенской жизни вообще, то мы получим почти полный нравственный портрет тех людей, под влиянием которых находилось крестьянство. Великосветское общество и столичная аристократия к делам веры относились довольно легкомысленно. В высших кругах общества распространялись неверие, скептицизм и рационализм, чему в значительной степени способствовал и образ светской жизни. В 50-е и 60-е годы XIX века интересы многих представителей великосветского общества сосредотачивались на материальной стороне жизни, ими двигало стремление к роскоши и удовольствиям. Страница 50. Религиозным потребностям отводилось очень мало места. Цитата. «Вопросы, относящиеся к религии, православию, если не исключались совсем, то во всяком случае отодвигались на задний план. Когда в великосветском кружке некоторые люди были охвачены религиозным экстазом, который являл контраст в сравнении с пустотой и бессодержательностью светской жизни, то последние сами отстранялись от православия и не пытались находить в нем удовлетворение пробудившемуся религиозному чувству. Для них православие с его обрядами и службами было труднодоступной и скучной религией». Конец цитаты. В скобках Г. Терлецкий. Однако находились люди, для которых скептицизм и неверие были невыносимы. Они не могли заглушить в себе прирожденного религиозного чувства, но не имея веры и основательных убеждений, обращались для удовлетворения духовных запросов к иноверцам на Западе. Так было с первыми уверовавшими из высшего света. Е. Чертковой, княгинями Гагариной и Ливен, М.М. Корфом и другими. В нескольких чертах охарактеризуем и духовное состояние широко распространенного в России течения молокан, поскольку молоканство явилось благоприятной почвой для сеяния семян Слова Божия. Как известно, из молокан вышли выдающиеся деятели русского баптизма: М.И. Воронин, В.Г. Павлов, В.В. Иванов, А.М. Мазаев, Д.И. Мазаев, И.И. Житков, Ф.П. Балихин и другие. Во второй половине XIX века духовный облик молоканства, подобно православию, представлял мрачную картину. Несбывшееся пророчество о втором пришествии Христа в 1836 году и начале тысячелетнего царства на земле привели молокан к разочарованию и духовному кризису. В молоканских общинах начались разногласия и раздоры, которые повлекли за собой дальнейший религиозно-нравственный упадок. Большая часть молокан, как уже упоминалось выше, была занята устройством земного благополучия. Собрания духовного характера, если и происходили, то они приносили мало назидания, потому что некому было ни петь, ни молиться. Обычно молились словами из псалмов, которые заучивались наизусть. Считалось особым даром, если почтенные старцы умели молиться и толковать тексты Священного Писания. Цитата. «Воскресные дни отличались от будней лишь тем, что после собрания съезжались кому-либо в гости, осматривали хозяйство, вели долгие разговоры на хозяйственные темы. Следующее воскресенье направлялись к другому хозяину и снова бродили по сараям, конюшням, осматривая лошадей и прочую скотину. Так проходил год за годом, люди жили тихой, безмятежной жизнью». Конец цитаты. Пишут в своих воспоминаниях Г. И. Мазаев. Находившиеся в услужении у состоятельных молокан безземельные крестьяне, беглые солдаты и бывшие каторжники не только не усваивали религиозно-нравственного уклада молокан, но в большинстве случаев оказывали на последних, особенно на молодежь, разлагающее действие. И. Е. Прицкау пишет о молоканах Таврической губернии. Цитата. «В распутстве и во всевозможных пороках они опускались все ниже. Познание о милости Божьей и силе крови Христа все больше и больше утрачивалось в подрастающем поколении». Конец цитаты. Но были среди молокан, в особенности закавказских, искатели истинного богопочитания, живой веры и пути спасения. Эти люди с усердием молитвенно размышляли над текстами Священного Писания. Более всего их волновал вопрос о водном крещении, которое отвергалось молоканами, беспокоил и смысл слов Христа. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Страница 51. Кроме православных, старообрядцев, различных толков и согласий, которых мы не касались в этом труде, и Малакан накануне евангельского пробуждения в русском и украинском народах оставались еще хлысты, малочисленные и редкие корабли, скопцов и духоборы. Хлысты и духоборы жили по преимуществу замкнутыми общинами. Проникновение евангельской истины в их среду, если и имело место, то было незначительным. Меннониты, лютеране и реформаты по существу были российскими немцами в третьем, а некоторые в пятом-шестом поколении. Ко времени евангельского пробуждения в религиозном отношении в большинстве своем они представляли номинальных христиан, давно уже не воплощавших в жизнь свою веру. Таковой в общих чертах была почва, в которую суждено было упасть семенам чистого евангельского учения. Страница 52. Глава 2. Возникновение евангельско-баптистского движения. 1860-1882 год. Евангельское пробуждение на юге Украины. Дальнейшее пробуждение среди немецких колонистов. Первые евангельско-баптистские общины в России возникли в 20-летний период, начиная с 60-х годов XIX века в четырех регионах – на юге Украины, в Херсонской, Екатеринославской и Киевской губерниях, в Закавказье, в Петербурге и в Таврической губернии. Скобка. Последняя входила в состав Левобережной Украины, конец скобок. Русско-украинское евангельско-баптистское движение явилось следствием пробуждения народного духа под воздействием Духа Божия и Его Слова. Евангельское пробуждение началось с чтения Слова Божьего людьми, которые искренне искали истину и путь спасения, и, желая жить свято, сопоставляли свою жизнь с Евангелием. Подобные искания в равной степени были присущи и пробужденным из православных и малаканам, и российским немцам. Это пробуждение нельзя рассматривать как нечто чужеродное, привнесенное извне. Нужно сказать, что последняя концепция, поддерживаемая православными исследователями, давно изжила себя. Возникновение первых евангельско-баптистских общин в каждом регионе имеет свою предысторию и своих предшественников. Так путь к пробуждению веры на юге правобережной Украины был довольно сложным. Он прошел через штундизм, меннонитское братство и общение с первыми христианами-баптистами среди российских немцев. Последние пришли к убеждению в необходимости крещения по вере несколько раньше. Меннонитское братство, возникшее на Украине на волне общего евангельского пробуждения в России, имело внешним толчком новопиетическое направление в штундизме. Возникновению первой баптистской церкви среди малакан Закавказья предшествовало учение водных малакан, признававших водное крещение и хлебопреломление. Для малакан, настроенных настороженно против нового учения, в Таврической губернии подготовительной ступенью стало возникшее в среде новомалакан так называемое движение евангельских христиан-захаровцев. Евангельскому пробуждению в Петербурге предшествовало обращение двух дам из высшего общества – Е.И. Чертковой и Н.Ф. Ливин. Они пережили возрождающее действие Слова Божия и Духа Святого еще до приезда в Петербург лорда Редстока. Все это послужило приготовлением пути к Господу. Стези к сердцам людей уравнивались для принятия благодати спасения. Всякие долы, низшие слои народа, наполнялись духовным содержанием, а горы и холмы человеческого превозношения понижались, кривизны ложных путей выпрямлялись, и неровные пути делались гладкими. Лука 3:4-5. Страница 53. Евангельскому пробуждению среди украинского народа предшествовало пробуждение немецких колонистов. Последнее развивалось в двух направлениях. в реформатских и некоторых лютеранских колониях обновление духовной жизни происходило в рамках официальной церкви. В меннонитских и частично в лютеранских колониях пробуждение привело к образованию новых общин, в которые входили только возрожденные люди. Общины организовывались на принципах вероисповедания христиан-баптистов. В результате пробуждения среди колонистов образовались две так называемые штунды – реформатская, именовавшаяся «братством друзей Божьих», и следовавшая принципам старого пиетизма, и меннонитская, последователи которой называли себя «вюстовским братством» и сохраняли дух нового пиетизма. Рассмотрим более подробно особенности этих двух направлений пробуждения. Реформатская штунда включала активных возрожденных членов реформатских приходов. В 1867 году сын Иоганна Боннекемпера, Карл, после долгих странствий по Европе и Америке вернулся в родную колонию Рорбах, находившуюся вблизи Одессы, чтобы продолжить дело отца. Он писал, что штундисты, цитата, «представляли собой ту часть прихода по местной церкви, которая любит привносить религиозный настрой духа в обыденную жизнь. Наши штундисты всегда были усердными молитвенниками в общем богослужении. Кроме того, они собираются на часы, в скобках штунден, в приходском доме, или чаще всего ради удобства в двух частных домах. Я слежу за ними и на досуге посещаю их собрания. Во время собраний дом превращается в импровизированную часовню, в скобках «штундхаус». Я произношу не проповедь, а провожу краткую душеспасительную беседу и разъясняю отрывки Священного Писания, сообразуясь с развитием слушателей и прилагая Слово Божие к повседневной жизни». Затем братья назидаются песнопениями, возвеличивающими Спасителя, и все чинно расходятся по домам. Собираются обычно по воскресеньям, после обеда и вечером. Конец цитаты. Сноска. Боннекемпер К. Статья о братстве штунд. Одесский вестник, 1868 год. Номер 56. Конец сноски. Каких-либо беспокойств евангелическо лютеранской церкви штундисты не причиняли. Цитата. «Так называемые штундисты, название которых происходит от совершения, помимо общественного богослужения, молитвы в определенные часы, исповедуют учение евангелической лютеранской церкви без всякого изменения. Учение их по отношению к учению последней не вносит никакого раскола». Конец цитаты. Сноска. Отношение Санкт-Петербургской евангелическо-лютеранской консистории 1873 года 10 мая, номер 794. Цит по Дородницам. А. Южно-русский необаптизм, известный под именем Штунды. Ставрополь-Кавказский, 1903. Конец сноски. Реформатская штунда, как видим, была далека от баптизма. Карл Боннекемпер, как и большинство реформатских священников того времени, к баптистским проповедникам относился отрицательно. Сноска. Ушинский А.Д. О причинах появления рационалистических учений штунды и некоторых других подобных в сельском православном населении и мерах против распространения их. Киев, 1884. Конец сноски. Меннонитская братская община. Прежде всего отметим основные моменты в истории братских меннонитов, имеющие отношение к истории русско-украинского братства. Значительную часть вюстовского братства составляли братья-меннониты, жившие на молочных водах. К 1860 году в молочанских и хортицких меннонитских колониях, независимо друг от друга, пришли к выводу о необходимости образования новой общины, в которую бы входили возрожденные к новой жизни души, стремящиеся жить по Писанию. Страница 54. Такая община впервые возникла на Молочных водах 6 января 1860 года. 18 братьев вышли из Меннонитской церкви и образовали отдельную общину. 30 мая 1860 года ее пресвитером был избран Г. Гюберт. А 5 июня того же года состоялось рукоположение первых служителей. Вначале братья продолжали находиться под влиянием гюбферства, в скобках, то есть скакунства. Хотя крайние проявления радости были в их среде сравнительно редким явлением. Молочанский церковный конвент сначала отреагировал на такие действия отлучением всех членов новой общины. Затем последовало административное вмешательство и угрозы лишить братьев меннонитских прав. Однако эти меры сделали последователей нового течения еще более решительными. В 1861 году с молочанскими братьями установили контакты братьяс Хортицы, среди которых был А. Унгер, пришедший к убеждению в правильности крещения погружением еще в 1859-1860 годы. Первые хортицкие братья-меннониты приняли крещение на Молочной в марте 1862 года, то есть спустя полтора года после первых крещений молочанских братьев. В 1864 году Меннонитская братская община получила официальное признание. В первый же год существования общины перед верующими встал вопрос о крещении. Братья вполне отдавали себе отчет в том, что крещение невозрожденных душ, подготовленных ученичеством, не соответствует Евангелию. Однако неясным оставался вопрос о форме крещения. В церковной общине крестили окроплением. Такая форма представлялась братьям неприемлемой. Вскоре они пришли к выводу, что евангельское крещение – это крещение погружением, на что указывают новозаветные примеры – Марка 1:9-10, Деяния 8:38. Кроме того, в диалекте немецкого языка, на котором разговаривали братья-меннониты, слово «крестить» означало «погружать». Один из влиятельных братьев, Яков Реймер, прочитал о крещении погружением в биографии Анны Джетсон, жены известного американского миссионера в Бирме. Это произвело на него большое впечатление. Братья нашли подтверждение своих взглядов и в трудах Менно Симмонса. Основываясь на живой вере в Иисуса Христа, меннониты решили перейти к апостольскому крещению. Возник вопрос, кто может преподать первое крещение? До 1860 года на Украине такого служителя не было. Первое крещение по вере полным погружением в Меннонитской братской общине состоялось 23 сентября 1860 года в водах реки Курушан, недалеко от колонии Вальдгейм. Смотри карту. Служители общины Яков Беккер и Генрих Бартель, на которых для выполнения акта крещения были предварительно молитвенно возложены руки, в присутствии многих братьев и сестер вошли в воду и крестили друг друга. В истории братства это был исключительный случай. После этого волнующего события крещения начали совершаться одно за другим. В ноябре 1861 года был крещен первый меннонит в Хортице – Гергард Виллер. От него в марте 1862 года принял крещение Абрам Унгер, впоследствии ставший первым руководителем хортицких братских меннонитов. Унгер преподал крещение Ефиму Цимбалу. Касаясь принципиальных вопросов устройства поместной церкви и ее структуры, нужно сказать, что меннонитская братская община с самого начала имела много общего с баптистскими общинами. Свои убеждения новые меннониты излагали довольно просто. Например, в объяснении, поданном 28 июня 1862 года судебному следователю 3-го участка Екатеринославского уезда, они писали, цитата, «Мы, ниже подписавшиеся, скобка, имеются в виду Абрам Унгер, Гергард Виллер и Петр Берг. Конец скобок. Сим свидетельствуем от имени наших собраний, что основание нашей веры – Священное Писание, изложенное Менно Симонсом. Мы не хотим скрывать нашу веру в Спасителя. Всем известно, что пение духовных гимнов, моление и чтение составляют благочестивые упражнения в свободное время, но люди злонамеренные наименовали нас еретиками. Конец цитаты. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 36. Конец сноски. Страница 55. Понимание вопроса крещения в Менонитской общине несколько отличалось от понимания его баптистами. В первое время крещение погружением было необязательным условием для вступления в общину, хотя большинство членов Молочанской общины все же приняли крещение в первые 2 года ее существования. Точно так же